Игорь Николаевич Сухих, «Практическая поэтика», лекция 6, где кончается документ «Словесность и литература». Трудности жанровой классификации Борис Исаакович Ерхо связывал с так называемым законом Лейбница, цитата. «Одно из самых причудливых свойств, какой являет нам мир, это непрерывность. Можно с уверенностью сказать, что непрерывность естественных рядов в литературе является законом. То есть, если удастся провести абсолютную границу между смежными явлениями, то это означает, что исследователь не знает промежуточных форм, что они еще не открыты». Сходным образом рассуждал Борис Викторович Томашевский. «Как бы мы точно ни определяли, всегда найдется такое произведение, которое встанет на самую границу, и мы не скажем, куда оно относится». Ерхо приводит примеры таких промежуточных форм. Цитата. «Драма в чистом виде есть сплошной диалог с персонажами в действии. Драма с ремарками этому определению противоречит, пока художественная обработка их равна нулю, и они могут рассматриваться как часть примечания, не входящая в текст. Но как быть с ремарками какого-нибудь Бернарда Шоу, который занимает огромный процент текста, интересно вычислить какой, и не менее художественно обработанный, чем диалог? Близость такой пьесы к новелле с разговорами бросается в глаза. Между ними и чистой драмой могут быть и реально существуют многочисленные переходные виды с всеубывающим количеством художественных форм в этих ремарках. Монологической сценой мы называем такую, которая занята речью одного актера. Однако можно ли отказать в этом названии сцене, где то же лицо говорит перед наперсником, заканчивающим сцену одной эпифонемой «О, ужас!» или «Вот решение, достойное вас!» и так далее. Где граница между анекдотом и новеллой, между новеллой и рассказом? Где граница между стихом и прозой, между лирикой и эпосом? Конец цитаты. Борьбу с непрерывностью Ерхо предлагал вести с помощью точных определений и точных подсчетов. Действительно, обозначенные исследователем трудности решаются на путях уточнения определений. Введя в определение драмы признак второстепенного текста, пара текста, в который, между прочим, входят не только ремарки, но и заглавия, список действующих лиц, мы решаем проблему шоу. Как бы ни был велик второстепенный текст в его пьесах, ремарки и пояснения по подсчетам исследователей составляют в некоторых драмах шоу почти четверть объема. От этого они не становятся новеллой с разговорами. Иерархия первичного и вторичного текста, отсутствие самостоятельной партии повествователя, события рассказывания оставляют это произведение в рамках драматического рода. В крайнем случае можно постулировать существование новой жанровой разновидности – пьесы для чтения и рассматривать ее как самостоятельную жанровую форму. Точно так же на основании единственной короткой реплики в конце мы не можем отказать монологической драме в ее исходном определении. Эта реплика остается частным случаем, причудой индивидуального замысла, не разрушая жанровых границ. Вообще, непрерывность естественных рядов применения к литературе и, соответственно, суждение о засыпании рвов и разрушении границ в искусстве XX века кажутся нам сильно преувеличенными. С одной стороны, борьбу с непрерывностью начинает уже художник. Путем изоляции завершения он придает своему произведению качественную определенность, так или иначе ориентирует его в мире культуры. Разрушая границы, он попадает не в бесструктурное, эстетически неоформленное пространство, а в другой жанр, или создает новый жанр на границах. С другой стороны, определение жанра, особенно теоретическое, не должно и не может учитывать все частные случаи отклонения. Оно – модель, архетип, ориентир в понимании специфики конкретного произведения, но оно не заменяет самого понимания. Даже увидеть в пьесе шоу «Жанровое нарушение» мы можем лишь потому, что сопоставляем ее с чистой драмой и новеллой с разговорами, а, например, не с эпопеей или балладой. Справедливо, однако, что наряду с проблемой границ между чистыми эпическими, лирическими и драматическими жанрами существует проблема жанров на границах и межродовых групп, жанровых семейств. Границы, на которых происходит усложнение жанровых форм и возникновение новых, могут быть двух типов – внешние, между художественной литературой и словесными текстами с иными функциями, и внутренние, между различными литературными жанрами. Внешние границы драмы и лирики практически непроницаемы. Здесь можно отметить лишь феномен так называемой дидактической поэзии, входящей в межродовую группу дидактической литературы, и документальной драмы, которая для читателя мало отличается от драмы обычной. Этот признак оказывается существенным лишь для исследователя творческой истории пьесы. На внешних же границах эпического рода идет активный процесс взаимодействия и формирования новых жанров. Пограничные с художественной литературой тексты могут иметь познавательную установку, так называемая научно-художественная литература, философско-историческая литература, публицистика, или установку этическую, моралистические трактаты и наставления. Всю эту область мы можем назвать документальной литературой в широком смысле, литературой факта, в противоположность художественной литературе, как искусству вымысла. В каждой из названных групп возникают тексты, приобретающие дополнительную функцию, воспринимаемая как часть корпуса художественных текстов определенной эпохи, часть истории литературы. В таком случае можно говорить о новых жанрах, раздвигая тем самым границы эпического рода. Существуют многочисленные сухие информационные автобиографии, написанные даже крупными писателями и публикуемые в справочниках или полных собраниях сочинений. Но «Былое думы» Герцена или «Другие берега» Набокова – это автобиографическая проза, особый жанр, примыкающий к эпическим, структурно подобной повести или роману, но имеющий ряд дополнительных признаков определителей. Тождественность я-повествователя с автором, скрытый характер вымысла, который тем не менее может присутствовать и в автобиографии. Аналогично обстоит дело и просто с биографией. Есть жанры научной и научно-популярной биографии, ориентированные на факт, на изложение достоверных сведений о писателе, ученом или политике. Предельный чистый вариант биографии писателя – летопись жизни и творчества. Последовательное изложение фактов, сопровождаемое ссылкой на источники. Авторы таких биографий-летописей обычно даже не выносят свое имя на обложку, скромно определяя себя как составителей. Но даже авторские биографии с концепцией субъективной позиции и развернутыми описаниями могут тяготеть к этому научному документальному полюсу. С другой стороны, биография того же самого замечательного человека может располагаться уже по другую сторону границы, превращаясь в биографический роман или художественную биографию. Авторами таких биографий были, к примеру, известный французский писатель Андре Моруа или советский историк Натан Эйдельман. Существуют две биографии Пушкина, созданные известными исследователями творчества поэта, но располагающиеся по разные стороны невидимой границы между эпосом и документальной литературой. Александр Сергеевич Пушкин Юрия Михайловича Лотмана – научно-популярная биография. Незаконченный Пушкин Юрия Тынанина – биографический роман. В СССР России более 80 лет издается серия биографий «Жизнь замечательных людей». Ее состав, однако, неоднороден. В ней присутствуют как научно-популярные биографии, так и биографические романы и художественные биографии. В том случае, когда автор рассказывает не только о своей жизни или вообще не о своей жизни, а о жизни других людей, с которыми ему довелось встречаться, мы имеем мемуары, повествование от лица автора о реальных событиях прошлого, участником или очевидцем которых он был. Безыскусный хроникальный рассказ, человеческий документ даже простого участника значительных событий, важен для историка и может быть интересен для читателя. Причем для историков иерархия значимого-незначимого часто обратно общепринятой. Мемуары наполеоновского солдата для них могут быть интереснее мемуаров самого Бонапарта, из-за необычности точки зрения простого участника грандиозных событий, которые редко интересуют современников. «Люди верят только славе», – заметил Пушкин в «Путешествии в Арзрум», между прочим, в связи с биографией неудачника Грибоедова. Но если мемуары композиционно организованы и выстроены, в них введена прямая речь, они тоже переходят границы между бытовыми жанрами и жанрами художественными, оказываясь еще одним эпическим жанром или даже семьей жанров. Цитата. «Наконец, самые мемуары, совершенно чуждые всякого вымысла, ценимые только по мере верной и точной передачи ими действительных событий, самые мемуары, если они мастерски написаны, составляют как бы последнюю грань в области романа, замыкая ее собою», замечает Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу» 1847 года. Книги большого объема и хронологического захвата, мемуарные романы и даже эпопеи, часто нанизанные на стержень авторской биографии, регулярно появляются в русской литературе трех последних веков, образуя собственную жанровую традицию, и часто оказываются для их создателей главной книгой, книгой жизни. К такому ряду относятся «Былое думы» Герцена, «История моего современника» Короленко, трилогия Андрея Белого, «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга, повесть о жизни Константина Паустовского или «На берегах Невы и на берегах Сены» Ирины Адоевцевой. Наряду с пространными повествованиями существуют аналогичные по структуре малые и средние жанры – мемуарные очерки, литературные портреты, образующие, если следовать определению Белинского, последнюю грань в области повести и рассказа. Мемуарно-автобиографическая проза, таким образом, глубоко прорастает в эпический род, образуя новые виды в каждой жанровой группе. Наконец, еще один вид документальной прозы, литературно-бытовой жанр, дневник, тоже имеет двойственную природу. Автор дневника следует за событиями, фиксирует их не с большой, а с очень короткой временной дистанции, часто в форме ежедневных записей. Уступая мемуарам в перспективе и масштабности, дневник выигрывает в непосредственности и достоверности. Дневники литературоведа и цензора, профессора Петербургского университета Никитенко или критика и детского поэта Чуковского, охватывающие несколько десятилетий, стали уникальными культурными явлениями XIX и XX веков. Но не превратились, тем не менее, в жанровую разновидность эпоса, остались по ту сторону границы. Характерно, что бытовые дневники обычно публикуются уже после смерти авторов. Но дневник изначально может быть осознан как литературный жанр, имитирующий художественно использующий непосредственность, сиюминутность и ограниченный горизонт подневной записи. Традиция литературного дневника важна для французской литературы. Братья Гонкуры, Жюль Ренар, Андре Жид вели дневники в течение многих десятилетий, часто сами публикуя извлечения из них еще при жизни. Дневник братьев Гонкур в полном виде составил 22 тома. В русской литературе возможности дневника как литературной формы, кажется, впервые осознал Василий Васильевич Розанов. Опубликованная им самим трилогия «Уединенные два короба опавших листьев» представлялась им как нечто небывалое, как книги еще не существующего жанра. Цитата. «Иногда мне кажется, что во мне происходит разложение литературы, самого существа ее. Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимое движение души, паутинки быта. И у меня мелькает странное чувство, что я последний писатель, с которым литература вообще прекратится. Кроме хлама, который тоже прекратится скоро. Люди станут просто жить, считая смешным и ненужным, и отвратительным литераторствовать». Конец цитаты. Но структурной основой розановских книг оказалась давно известная форма психологического дневника с точной фиксацией не столько времени, сколько обстоятельств рождения мысли. За нумизматикой, 1910 год, на Троицком мосту, ночь на 25 декабря 1910, в кабинете уединения, дожидаясь очереди пройти исповедоваться. От таких литературных дневников, в которых, как и в мемуарах, я повествователь и автор тождественно, нужно отличать, с одной стороны, дневник как литературную форму повести или романа, где с ее помощью создается образ героя, другого персонажа, журнал Печурина в «Герое нашего времени» или дневник лишнего человека Тургенева. А с другой – условное обозначение множества газетных и журнальных публицистических жанров, выходящих под одной шапкой, дневник как форму публикации, скажем, дневник писателя Достоевского. Жанровую природу розановских книг можно определить и в несколько иной системе координат, идя не от познавательной, а от этической установки. Цитата. «Эссе – попытка, проба, очерк, прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальное впечатление и соображение по конкретному поводу или вопросу, и заведомо не претендующее на определяющее, как исчерпывающую трактовку предмета» – краткая литературная энциклопедия. «Эссе – это индивидуальное, причем стилистически оформленное, а не логическое, прагматическое суждение. Две стороны эссе – о чем и как – сближает его с художественным образом, делает его еще одним прозаическим жанром – рассказом без вымысла, очерком без героя, беседой с невидимым читателем-собеседником». Знаменитая книга Мишеля Монтэня, известная в русском переводе как «Опыты», в оригинале называется «Эссе». В западной литературе двух последних веков эссе было популярным жанром, охватывающим всю сферу гуманитарной мысли – философию, науку, мораль, эстетику, литературную критику. Эссеистичная философия Фридриха Ницше, научное построение Шпенглера, моральные трактаты размышления Честертона и Льюиса, эстетика Поля Валери, Бертольда Брехта, Хорхе Луиса Борхеса. В русской литературе XIX века эссе практически отсутствует. Розанов осознает его огромные возможности и эстетическую силу и делает главным жанром своего творчества. Он подготовил и лишь по части издал несколько томов листьев, включая апокалипсис нашего времени. В эссеистическом жанре выдержаны и многочисленные критические статьи Розанова. К эссе в начале XX века часто обращается Блок и Андрей Белый. Критическую эссеистику культивируют Иннокентий Анинский, книги «Отражений», Юрий Ахенвальд, «Силуэты русских писателей», Корней Чуковский, «Критические рассказы», философскую Николай Бердяев и Лев Шестов. Позднее, в советскую эпоху, когда возможности субъективного парадоксального высказывания существенно ограничиваются, жанр эссе оказывается периферийной частью эстетики и литературной критики. Виктор Шкловский, «Ни дня без строчки» Юрия Олеши. В современной культуре эссе обрело новую жизнь благодаря электронным средствам общения. Многие записи в популярных живых журналах, которые потом издаются книгами, представляют собой в сущности эссе – свободное рассуждение на актуальные политические, общественные, культурные темы. Очередной источник формирования эпических жанров на границе – журналистика. Информация, комментарии, репортаж, передовая редакционная статья – публицистические газетные жанры со своими критериями и особенностями структуры. Их, несмотря на попытки точечной художественности, невозможно рассматривать в одном ряду с малыми эпическими жанрами. Их природа иная. Однако очерк уже жанр на границе. Начинаясь как проблемная статья, репортаж, картинка с натуры, он становится полноценным жанром малой эпической прозы, образуя собственные виды. Путевой, проблемный, научный очерк, очерк-портрет, очерк нравов. Организуя циклы и приобретая собственных классиков, работавших преимущественно в этом жанре. Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Михаил Пришвин. И в отдельной эпохе становясь ведущим жанром. Физиологический очерк в русской литературе 1840-х годов. В 20 веке, особенно после Второй мировой войны, с очерком произошла еще одна трансформация. На основании дневниковых записей, репортажных зарисовок, мемуаров, многочисленных бесед с очевидцами, развитию этого жанра сильно способствовало изобретение портативного магнитофона, а затем диктофона. Создаются уже не отдельные очерки и даже не циклы, а большие, организованные единым замыслом, сюжетно выстроенные документальные книги, посвященные какому-то значительному историческому событию, изображенному с разных точек зрения, глазами многочисленных, в том числе рядовых его участников. Скажем, блокадная книга Олеси Адамовича и Даниила Гранина. Общепринятого определения этой жанровой разновидности не существует. Обычно говорят о документальном романе, документальной книге, дают технические определения, магнитофонная литература, или заимствуют определения из смежных эстетических областей. Романами-ораториями называет свои книги, работающие исключительно в этом жанре, белорусская писательница Светлана Алексеевич. Еще один жанр, пришедший в художественную литературу из газеты – фельетон. Понятия фельетона и эпиграмма проделали сходную эволюцию, постепенное сужение значения и выявление жанрового признака. Вначале, обозначая материалы, публикуемые на газетном листе вкладыше, слово стало названием газетной рубрики внизу газетной полосы, в которой публиковались эссе, театральные рецензии и даже романы-фельетоны. И лишь потом – обозначением вида текстов, часто публиковавшихся в качестве фельетона. Фельетон – это комический очерк с сатирической, иронической и юмористической эмоциональной доминантой. Королями фельетона – газетных жанров в большом ходу такие метафоры – в русской литературе начала прошлого века считались Влас Дорошевич и Александр Амфитеатров, в советскую эпоху – Михаил Зощенко и Илья Ильф с Евгением Петровым. Таким образом, ряд эпических жанров на границах оказывается почти таким же длинным, как жанром чистого эпоса. Автобиография, биография, мемуары разного объема, дневник, эссе, очерк как малый жанр, очерк как большой жанр, фельетон. Следующий резервуар для формирования пограничных жанров – дидактическая литература с открытой моральной, религиозной или назидательной тенденцией. Возникающая в фольклоре или на очень ранних стадиях развития искусства в форме элементарных житейских поучений, пословицы, поговорки, сентенции, она превращается в короткую историю с моралью – апофегма, притча, аполог, в специфические жанры средневековой литературы – житие святого, как образец для подражания и восхищения, в моралистический или религиозный трактат. В эпический род литературы дидактическая литература встраивается в форме уже известной нам басни, пронизывающейся с общей эпической жанров притчи или параболы, повествования с моралью, рассказ-притча, повесть-притча, роман-притча, социально-идеологический роман. В лирике эта дидактика проникает в послание и составляет существенную часть эпиграмм в широком смысле слова. В драме является доминантой таких исторических, существовавших в средневековье жанров, как моралите, персонажи представляют аллегорическое олицетворение порока или добродетели, мистерия, миракль, постановки на евангельские сюжеты или сюжеты из жизни святых.